Радио двух столиц.
Здравствуйте. Это прямой эфир, совместный проект «Радио Балтик» и «Радио Комсомольская правда», «Радио двух столиц». Мария Гончарова, приветствуем в Санкт-Петербург.
Добрый день, добрый вечер, Москва. Здравствуйте.
Москва для вас работает Александр Яковлев. И прежде всего с удовольствием представлю нашу сегодняшнюю гостью, актрису театра и кино Галину Данилову. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли сегодня к нам.
Здравствуйте.
Ну, я позволю себе начать наш разговор, может быть, с темы, которую мы и не планировали обсуждать, но все же короткой строкой. Вот как вам то, что разворачивается на наших глазах на Украине, потому что об этом сейчас говорят все и всюду?
Это все ужасно. Это все ужасно, это все. Я очень переживаю, я вам честно скажу. У меня дома постоянно, когда у меня нет работы, у меня постоянно либо новости, либо Евроньюз, либо Россия 24, я в курсе. Мало того, я приехала из Крыма, прилетела сегодня в 5 часов утра. Да, у меня было 2 спектакля там в Ялте и в Севастополе. Вот. Я видела настроение крымчан. И вот вчера, когда мы узнали то, что случилось в Одессе, мы, конечно, были все в шоке. И вот вы знаете, у меня горечь, боль, обида и такая ярость внутри, я вам честно скажу. Вот я вам честно говорю, просто ярость. Мне иногда, вот не знаю, хочется прям туда поехать. Я вам клянусь, я, наверное, говорю сейчас глупости, но поверьте, потому что это вот у меня нет... Я не могу... понять людей, которые допускают такие вещи. Я их понять не могу. Это же насколько надо не иметь разума, в принципе, человеческого, здравого смысла, совести, вообще ее, вообще потерять понятие совести, вообще, в принципе, забыть про это слово. Настолько не бояться Бога, то есть вообще, то есть абсолютно быть бездуховными людьми. Ну, это я не знаю, что это такое, я не знаю.
А политики, за политику вообще следите?
Ну, как слежу? Слежу, но это, что значит за политикой слежу? Я слежу за тем, что происходит на Украине. Я очень громко дома ругаюсь на все 25 этажей, когда что-то происходит. Соседи уже, видимо, привыкли ко мне. Но я не равнодушна в этом плане. И я очень переживаю, очень страдаю. Я не знаю, чем помочь, я не знаю, что сделать. Вот, чтобы от меня зависело, я бы все сделала, поверьте.
Мария.
Галина, вас какие-то творческие связи с Украиной связывают? Может быть, гастрольные поездки?
Своё
отношение к Киеву, к Одессе?
Вы знаете, вот нет, у меня таких творческих каких-то проектов нету ни на Украине, ни в Киеве, ни в Одессе. Но, допустим, у моих друзей, у моих соратников, да, у них есть. У них есть проекты, которые снимаются в Киеве, и они боятся туда ехать. И в Одессу, и в Киев боятся. Вот, например, вчера, когда мы узнали, что случилось в Одессе, не знаю, стоит ли это говорить в прямом эфире, но у Андрея Кайкова, одного из наших 6 кадров, у него друг живет в Одессе. И он, естественно, разумеется, сразу же ему позвонил. И друг сказал, что они в шоке, но самое ужасное, что, по его словам, эти люди, знаете, что говорят? Они говорят о том, что здорово мы, да, на Первомайске устроили шашлычок. Вы можете себе представить? Шашлычок. Это что вообще такое? Ой, я не знаю, я, наверное, неправильно делаю, что говорю это в прямом эфире, и все это слушают, но вот я говорю так, как есть. Я в шоке. Возмущению, опять же, ярости нет предела. Ужас, кошмар.
Галина, мне хочется перевести немножечко разговор на более приятные темы, тем более, что тема такая есть. У вас 2 мая был день рождения, это праздник длящийся, и я вас от всей души с ним поздравляю.
Спасибо.
Как отмечали в Москве или удалось
куда-то ехать? Нет, я не отмечала в Москве. Вы знаете, я играла спектакль в Ялте. Мы 2 апреля, 2 мая были.
Когда вернулись, у вас был крымский день рождения.
Да, вы знаете, я даже сказала всем, что такого подарка у меня еще не было в жизни, чтобы на свой день рождения я оказалась в Крыму своим любимым, потому что я очень люблю Крым с детства, люблю именно это море. И я так была счастлива, что вот такой у меня подарок получился. Я вчера...
Хорошо, в Крыму море теплое уже, окунулись?
Нет, море не теплое, море 12 градусов, но я купалась. Я сказала, что нет, невозможно, чтобы я была там и не искупалась, поэтому я полезла, искупалась, прохладно, бодрит. Вот, но я счастлива.
Я аудиторию хотел бы пригласить к разговору. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И Мария.
И 327-0011, это для тех, кто слушает нас в Петербурге, в Ленинградской области. И, Александр, если позволите, мой вопрос. У нас такая традиция уже на программе сложилась, что если гость из Петербурга, мы его расспрашиваем пристально про его отношение к столице, ну и наоборот, если гость московский, Галина, как сейчас вот у нас, ваше отношение к Петербургу, что-нибудь имеете сказать в адрес нашего города, может быть, какие-то признания, ну и так далее.
Да, вы знаете, я очень люблю Петербург. Мы часто там бываем на гастролях. В свое время мама с бабушкой вывозили меня туда просто на экскурсию, когда мне исполнилось 13 лет. Они сказали: все, девочка готова. Готова воспринимать всю красоту и понять всю красоту, понять всю глубину этого города. Они повезли меня туда. И я показали мне все, что могли. У меня было столько информации, что практически ничего не уложилось в голове. Но позже уже я, значит, приезжая в этот город, ходила по музеям, каталась на теплоходах в Петродворце, ну, то есть побывала везде. Я очень люблю. Он особенный. Питер особенный. Он тонкий, интеллигентный, глубокий. Он более спокойный, нежели Москва, но я его люблю. Он красивый.
Когда вы уезжали из дома, уезжали в Москву покорять столицу, там все, я знаю, не сразу получилось, вам пришлось вернуться. Не рассматривали вы как альтернативу Ленинград?
А в первый город, куда я поехала показываться, это был Ленинград. Да. Я не сначала в Москву поехала, я сначала поехала в Ленинград.
А в какой театр?
А потом мы показывались в БДТ, а нас не взяли.
Вы говорите «нас» с кем-то?
Я ездила со своим однокурсником. Мой однокурсник, отец моего старшего сына, так получилось, что он служил в армии вместе с Андреем Краско. Вот, они были близко знакомы, и Андрей нам сказал: ребята, приезжайте, показывайте, чего вы будете сидеть где-то, ездить по всяким перифериям, приезжайте. Вот мы набрались наглости и приехали, показались, но не поддался нам город Петербург, не взяли мы его.
На тот момент вы еще были студенткой училища, да?
Ну да, мы были на последнем курсе, и у нас было время, мы приехали просто попробовать, получится ли, стоит ли.
Вот здесь мы поставим запятую, продолжим через несколько минут. Не переключайтесь, это «Радио двух столиц».
«Радио двух столиц». Радио двух столиц.
Мы продолжаем. Это «Радио двух столиц». Совместный проект радиостанции «Балтика» и радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях актриса театра и кино Галина Данилова. Марии Гончаровой передаю
Да, слово. Добрый вечер еще раз. Александр, Галина, добрый вечер. И в Москве мой привет. И вот продолжая разговор о том, как все начиналось, всегда очень интересно у артистки, которая достигла больших успехов в своей карьере, стала знаменитой, популярной, Галина, как вы, узнать, как все начиналось. Ваша мама, я знаю, была актрисой, и это каким-то образом повлияло на ваш выбор профессии? Вы сразу поняли, что тоже рождены для этого дела? Или были какие-то еще варианты?
Вы знаете, я, да, мамочка моя действительно была актрисой, и вот так получилось у нее, что когда я родилась, я была девочкой достаточно болезненной, и ей пришлось посвятить всю себя мне, и из театра она ушла. Вернуться в театр после того, как я окрепла, у нее не получилось. Она переквалифицировалась. В общем, она всю жизнь посвятила мне. Вот. Но я, вы знаете, я в 2 года уже всем заявляла, что я буду балялина.
Да. Именно так.
Именно так я говорила. Гал, когда мне спрашивали: Галочка, кем ты будешь? Я говорила: я балялина. Я буду балялина. Вот. Ну, балерина из меня не получилась. Вот. Но у меня как-то, вы знаете, никогда не стоял вопрос, кем быть. Нет, где-то там лет в 10-12 мне хотелось быть милиционером, следователем, мне хотелось всем помогать, всех спасать. Вот. Но потом как-то это быстро все закончилось, и я как-то все равно. Ну, то есть, вот я всегда знала, что я буду актрисой.
То есть в школе вы уже блистали в каких-то театральных постановках?
Вы знаете,
интересно вам это было?
Да, я училась в музыкальной школе, и я занималась спортом. Когда были какие-то творческие такие конкурсы, кружки, там какие-то спектакли мы ставили, да, конечно, сценки, я принимала в этом участие. Вот, но вот кроме школы, все мое время занимала музыкальная школа и спорт. Вот так.
То вам есть... было чем позаниматься.
Да, мне было чем позаниматься. Да-да-да.
Как был структурирован каждый ваш день. Галина, немножечко о ролях хочется поговорить. Каждый из нас, и не обязательно даже для этого быть артистом или актрисой, каждый играет роли, их много, начальники, подчиненные, родители, мужья, жены и так далее. А у вас плюс ко всем этим ролям формат скетч-шоу «Шесть кадров», который сделал вас знаменитой, он позволяет вам изобразить сотни персонажей. Какой механизм у вас? Каков механизм перевоплощения, когда героини меняются, как в калейдоскопе? Не устаете ли вы от этого?
Нет, вы знаете, я не устаю. Механизм я не могу вам дать точное определение.
Раскрыть секрет.
Я, потому что я его не знаю, я вам честно скажу. Я просто читаю скетч, я представляю, какой бы должна быть моя героиня. Мы с художником по гриму тут же мы придумываем, какой надеть парик, как во что переодеться, как что сделать. И это сиюминутно рождается. Это как-то вот в одну секундочку. С говорком ли она, или там картавит она, или она со странностями, или наоборот она не со странностями, стервозная она, или наоборот глупая она. Это как-то вот... Не знаю, это профессия моя просто, вот и все, я не знаю механизмов.
Знаете, вот относительно «Шести кадров», но все-таки значительная фильмография, театр «Сатирикон». Не обидно, что вот всегда вспоминается «Шесть кадров»?
Нет, не обидно. Знаете почему? Потому что вот у меня помимо «Шести кадров» еще есть театральные проекты, и я, поверьте мне, с одним из спектаклей я объездила всю нашу большую родину, начиная от Калининграда и заканчивая Петропавловском-Камчатским, и не по одному разу. И я вижу, как нас встречают и как нас любят зрители. И я понимаю, как мы им нравимся. Я понимаю, какой позитив они от нас получают. Это же счастье.
А в этом спектакле вы играете той же командой, что и в «Шести кадров»?
Да, вы непосредственно в этом спектакле, с которым мы объездили всю страну, да, поставил этот спектакль Эдуард Радзюкевич, тоже
автор
один из кадров.
Автор же «Шести кадров», да?
Да, вот, а играем тоже, опять же, нас четверо, я, Ирина Медведева, Сергей Дорогов и Андрюша Кайков. Вот, вчетвером мы играем, а Эдик все это дело поставил. И мы уже, сейчас я вам скажу, сколько, ну, года, наверное... Лет 5, наверное, года 4 точно мы играем этот спектакль. Сейчас, конечно, поменьше, а поначалу-то мы постоянно были в разъездах, и мы видим, как любят нас люди. Поэтому нет. Когда люди получают удовольствие от того, что я делаю, это же это счастье.
Ну что ж, вы Федора Добронравова вы исключили.
Не, я не исключила, я имею в виду...
Нет, я имею в виду из этого, из спектакля, не вы лично, а режиссер.
Нет, а так просто получилось, что продюсеры пригласили как режиссера Эдика и вообще хотели сначала ставить спектакль с другими актерами, не с нами. А Эдик, прочитав пьесу, сказал: ребята, зачем, что вы думаете, давайте берем наших четверых, и все прекрасно раскладывается, все роли ложатся на всех. И так вот получилось, что мы вот и оказались опять-таки все вместе.
Любовный приворот.
А, да, это, да, сеанс любовной магии, да.
Ворожея, да?
Ворожея, да.
Об этом спектакле.
Да-да-да, ворожея или сеанс любовной магии, да.
А, все же, если возвращаться к «Шести кадрам», ну, изменило скетч-шоу вашу судьбу?
Конечно, конечно. Я даже представить себе не могла, когда я осталась после 16 лет проработанных в «Сатириконе», я осталась как актриса, так скажем, на улице. Ну, не совсем на улице, но... Поначалу на улице. Потом уже я попала в театр к Марку Григорьевичу Розовскому, за что ему буду всегда, всю жизнь буду благодарна. Потому что в 36 лет потерять театр – это очень трудно для актрисы. Потому что показываться в какой-то другой театр в этом возрасте уже практически бесперспективно, потому что актрис такого возраста много в театрах, и все, как сказать, ячеечки заняты. И попасть куда-то очень сложно. А Марк Григорьевич меня взял к себе в театр и дал мне главную роль. Вот. А потом появились... Вот, сначала это была «Дорогая передача» на канале РЕН-ТВ, а потом с переходом нашего продюсера Вячеслава Мургова на канал СТС, мы тоже... Он нас взял с собой как свой проект.
10 лет назад, насколько я понимаю.
Девять. Девятый сезон мы сейчас снимаем. Очень надеемся снять еще один. хотя
В чем
бы.
Секрет такого долголетия, Галина? И как долго еще думаете продержаться в этом формате?
В чем секрет долголетия? Да не знаю. Вот, ну, видимо,
для телевидения это действительно почти 10 лет, одна передача.
Да.
И ну, не иссякающая популярность.
Ну, как-то, наверное, вот просто, наверное, мы нравимся зрителю. Видимо, даем неплохие рейтинги, поэтому вот мы столько лет и держимся.
Ну вот сколько, огромное количество юмористических программ. Но это ведь, наверное, номер один.
А вы знаете, я вам
все
скажу.
Все любят, причем люди самых разных возрастов, самых разных социальных статусов. 6 кадров.
Да, а вы знаете, я вам скажу. Дело в том, что в этом формате скетч-шоу мы-то были первыми. У нас ведь до этого на телевидении не было скетч-шоу. У нас был «Городок». Но опять же, «Городок» это был... если помните, там были анекдоты, допустим, сыгранные, mm-hmm. переигранные. Потом все равно другой формат. Там Юрий Стоянов играет женщин. То есть мужчины, mm-hmm. играющие женщин. Это все равно несколько другое. А у нас мужчины играют мужчин, женщины, женщин. То есть... Все равно другой формат. И как скетч-шоу мы на телевидении были первые. Вот. А потом, вы правы, нас действительно нас все любят. Вот малышечки, да, и бабушки, которые за кулисы приходят к нам, несут шоколадочки, говорят, миленькие наши, мы ведь встаем с вами и ложимся с вами. Если в программе изменения, это же весь день на смарку. И это так трогательно до слез просто, что-то невозможное. А в Пензу мы приехали, вы знаете, у нас на спектакле, у нас был аншлаг в зале, а потом мы узнали, что людям, оказывается, полгода не платили зарплату. И перед нашим приездом мы заплатили деньги. И вместо того, чтобы потратить их вот на еду, на семью, на что-то, люди пришли к нам на спектакль. Мы с Ирой плакали, например, за кулисами, когда это узнали. Сидели, я говорю, Ир, ты понимаешь вот степень любви народной? Она, ой, и все, и разрыдались себе.
Мария.
Я просто вот смотрю на часы и думаю, как стоит ли начинать новую тему, или у нас уже совсем мало времени остается до перерыва. Но я думаю, что такой вопрос, как мешает ли или помогает вам ваша популярность? Вот узнают ли вас люди на улице, как это происходит?
Узнают, а как популярность может мешать? Не, вы знаете, я вот не та артистка, которая сейчас скажет, о, боже мой, как я устала от популярности, боже мой, как это все утомило, ничего подобного. А зачем я тогда этим занимаюсь, простите? Популярность – это очень хорошо, это очень помогает. Нет, иногда бывает...
Нет, ну некоторые наоборот, без грима, рассказывают артистки, выхожу без грима, чтобы никто не узнавал, очки темные одеваю, потому что это ну, уже так утомило, достало.
Ничего не достало, ничего не утомило. Я тоже иногда надеваю очки, просто не потому, что, чтобы меня никто не узнал, а просто потому, что если я не успела накраситься, я выгляжу не так, как мне хотелось бы, чтобы
это уже другая
не разочаровывать да, зрителей. Вот. Но на самом деле нет, я не устала от популярности. Я очень благодарна всем людям, которые вот проявляют, как-то вот подходят, спрашивают, а это вы? Нет, действительно, иногда бывают моменты, знаете, какие разные бывают люди, и по-разному они себя проявляют. Кто-то более тактично, кто-то более навязчиво. Но в любом случае, это часть профессии, я к этому стремилась, я этого хотела, я об этом мечтала, и я это получила. Поэтому я рада, счастлива.
Евгений спрашивает, у вас амплуа комедийной актрисы, знак вопроса, разве не хотелось сыграть Офелию или Дездемону? Дорогой и уважаемый Евгений, ответ на этот вопрос вы услышите после небольшого перерыва. Это совместный проект «Радио Балтика» и «Радио Комсомольская правда», «Радио двух столиц». И сегодня у нас в гостях замечательная актриса театра и кино Галина Данилова. Мы продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире. Не переключайтесь.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Мы продолжаем. Это «Радио двух столиц», совместный проект «Радио Балтика» и «Радио Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня замечательная актриса Галина Данилова. И я все же хотел задать вопрос, который автором которого является Евгений. Да, у вас амплуа комедийная актриса. А разве не хотелось сыграть Офелию или Дездемону?
Честно скажу, что вот именно Офелию и Дездемону я никогда не хотела сыграть. Ни Офелию, ни Дездемону, ни Джульетту. Я бы хотела сыграть Гертруду. В «Гамлете». Вот что бы я хотела сыграть. Вы знаете, я вам так скажу. Конечно, иногда мне бывает обидно, что, допустим, я не прохожу кастинги в просто, не знаю, в силу, наверное, того, что вот в шести кадрах я снимаюсь как-то режиссеры не очень охотно утверждают меня на какие-то такие серьезные роли, потому что я артистка, я не только комедийная. Я характерная актриса, и есть такое амплуа в театре героиня и не героиня. Вот. Конечно, иногда приходят мысли, ну почему же не я? Но какой-то, знаете, зависти у меня, вот честно, вот я должна быть благодарна Господу Богу, что у меня нет зависти. Я каждый раз говорю, ну, пусть кому-то повезло, не мне, так кому-то. А у меня, значит, Господь хочет, чтобы я вот играла это, значит, чтобы я людям приносила радость вот таким образом, чтобы я в их сердца вот стучалась вот через юмор, через смех, через вот, вот эти воротца, чтобы я прошла. Поэтому, нет, я не страдаю, я вам клянусь, не страдаю. Но иногда очень хочется сыграть серьезные роли. Я хочу сыграть, например, следователя, умного, такого правильного, спортивного, бегать, стрелять. То есть вот именно вот такое вот, чтобы что-то было.
То есть все-таки ваша детская мечта стать следователем, милиционером, помогать людям, она как-то в подсознании укоренилась.
Да-да-да, как-то она во мне засела, да.
Вот. Значит, наверное, все еще впереди. А когда вы думаете о таких ролях, это скорее роли театральные или кинематографические?
Нет, именно кино. Я кино люблю больше, чем театр все-таки.
Вот хотела вас спросить, не скучаете ли по театральным подмосткам в том смысле, как занимались этим делом 16 лет в «Сатириконе», потом театру «Никитских ворот». Как вы думаете, место репертуарному театру в вашей жизни еще может найтись?
Вы знаете, мне сейчас настолько хватает антрепризных спектаклей, что вот я даже и не думала о государственном театре, хотела бы я работать. Вы знаете, наверное, не хотела бы, честно, не буду кривить душой, не буду лукавить. Наверное, нет. Знаете почему? Потому что времени это отнимает очень много, а заработная плата там очень маленькая. Вот. Реализоваться как драматической актрисе на сцене мне помогает антрепризно, опять же, антрепризные спектакли, поэтому я имею вот то, что я хочу. Как актриса. У меня есть серьезные работы. Вот, несмотря на то, что, опять же, это считается комедией, тот спектакль, с которым вот я ездила в Крым сейчас, но там очень хорошая, глубокая, большая роль. У меня и у Маши Порошиной, у Марии Порошиной. У нас две такие вот роли в этом спектакле. И мне хватает драматизма на сцене.
А как вы думаете, театр наш, в большом смысле слова театр, он будет развиваться в сторону антрепризы или репертуарный театр все-таки еще надолго, и его преимущества, они таковы, что помогут ему удержаться на плаву?
Конечно. Нет, театр будет всегда. Всегда будет.
Антреприза театр будет, антреприза. Но антреприза или театр вот именно такой, с трупой?
Я думаю, такой будет. И такой будет. Потому что... Ну, это должно быть. Это должно быть. И театры государственные, как вы говорите, с труппой, они же, театр развивается. Понимаете, то все, что касается чего-то нового на сцене, мне кажется, все-таки это идет от театра государственного, не от антрепризы. Хотя много у нас есть известных режиссеров, которые в антрепризных спектаклях стараются идти по каким-то новым путям, какие-то новые свои мысли воплощать на сцене. Вот, технологические какие-то вещи, понимаете, экраны. Вот у нас, допустим, был спектакль, вот в Новый год мы играли, Эдуард Радзюкевич нас поставил, это был такой мюзикл у нас, «Путешествие в изумрудный город». Там у нас висели экраны. У нас Федор Добронравов, допустим, не мог принимать участие вот сам, непосредственно лично. Его записали на камеру, он играл людоеда. Он на весь экран был огромным людоедом, и выдвигались на сцену его огромные руки, которыми он ловил Нелли и ее собачку. Не то, не сёшку. Вот, то есть это было что-то новое вот в таком вот в сценическом плане. Вот. Но все-таки я считаю, что первенство вот в новых модернизациях таких театральных, это все-таки за государственным театром.
Галина, а самой никогда не хотела себя попробовать в режиссуре?
Хотелось.
Или, может быть, еще это
предстоит? Хотелось. Я думаю, но я боюсь. Я боюсь, потому что, опять же, бытует мнение такое, что курица не птица, а женщина не режиссер.
Ну, жизнь опровергает это сомнительное утверждение, сколько угодно режиссеров.
В любом случае, я считаю, что режиссерская профессия, она мужская профессия больше. Женщина должна обладать немножечко не женскими мозгами, чтобы собрать, сделать и, как сказать, подчинить себе артистов. все-таки это мужская профессия, мне кажется. И женщина должна очень сильным быть человеком, чтобы суметь собрать все это. Поэтому я немножечко боюсь. Но очень хочется.
Можно
очень
сказать,
хочется.
Что вы просто пока еще купите потенциал.
Коплю.
Ждем, в общем, мы ждем.
Коплю.
Давайте дадим возможность задать вопрос нашей аудитории. Ольга нам дозвонилась. Но я хотел бы еще напомнить телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и в Санкт-Петербурге.
В Петербурге 327 0011.
Ольга, здравствуйте.
Милая Галина, здравствуйте. Я давняя поклонница вашего таланта, потому что внимательно слежу, и сегодня было вдвойне приятно убедиться, что за вас искрометностью скрывается еще и ум, и глубина, и такая пассионарность вот с озвучием, потому что вспоминаю Некрасова, поэтому, может, каким-нибудь патриотом быть обязан, и вижу, что у вас это реально присутствует. Это большое спасибо вам, нижайший поклон, что не разочаровалась, как, например, в Макаревиче. Поклон. Целую ручки.
Спасибо, Ольга, вам большое спасибо. Ну вот, да, я патриотка, я вам честно скажу. Я детям запретила ходить в Макдональдс. Клянусь вам.
Даже так?
Да, когда как мы ехали в машине, дочка мне говорит: «Мамочка, вот тут мы приезжаем, тут вот в Макдональдс, может, забежим, перекусим?» Я сказала: «Нет». Дочка от моего такого «нет» немножко обалдела, а потом брат...
То есть вы ввели санкции.
Она мне говорит, не мне, а брату своему сыну, моему старшему, говорит: «Никита, я поняла, мама ввела свои санкции против Америки, все понятно, больше Макдональдса нам не видать». Я говорю: «Да, родная, не видать». Ну, это шутка, конечно, но да, я патриот, да, я патриот, меня иногда заносит, я бываю иногда не сдержанной, но я очень люблю свою родину. Я горжусь своим президентом, ребята, пусть как хотят на меня смотрят, и просто вот я и очень переживаю за всю эту ситуацию, правда.
Я хотел бы вернуться к шестикадрам. Угу. Вот многие, отвечая на вопрос, в чем секрет успеха, говорят о качественном юморе. Он приличный и достойный. Вот вы согласны?
Вы знаете, если так говорят, это очень радостно, потому что мы стараемся, честно. У нас бывают ситуации, когда к нам же поступают, нам же пишут сейчас скетчи практически вся страна. Это такая пирамидная система. Uh-huh. Сначала к одним редакторам это поступает, потом к другим. Идет отсев такой. И до нас доходит непосредственно вот. И если вдруг мы видим, что шутка достаточно такая, ну, такая щекотливая, немножечко такая непонятная, мы стараемся переделать, мы стараемся сыграть так или сделать финал таким, чтобы это было... У нас, я каждый раз говорю: ребята, запомните, нас смотрят дети. Хотим мы этого, не хотим, нравится нам это, не нравится, но есть вещи, которые мы делать не можем. Это неправильно, это пошло. Вот это уже пошло. А вообще юмор – это такое ведь дело, это как по острию ножа идти. Понимаете, шаг влево, шаг вправо. Тут не смешно, тут пошло. И вот пройти поэтому очень сложно. Мы стараемся, мы очень стараемся.
Но вы скорее исключение сегодня или нет?
Не знаю. Я вам честно...
Но именно тем, что у вас сидит такой внутренний цензор, такой собственный редактор, который не позволяет пропустить... что-то такое, чего вы не смогли бы увидеть ваши дети.
Ну да, да, да. Мы стараемся, мы очень стараемся. Причем все. И режиссер, и актеры, мы как команда работаем и стараемся, то есть, держаться. Если удается, это очень хорошо.
Вот меня заинтересовала пирамида, то есть огромное количество авторов по всей стране.
Угу. У нас же есть сайт, и люди пишут нам скетчи, и этот сайт просматривается действительно. И читается редакторами, потом все это отсеивается потихонечку, и до нас доходят вот какие-то вот такие вот...
А сами участвуете?
Нет, мы участвуем, знаете, вот опять же только вот в том случае, если нам что-то не нравится, если мы считаем, что это вот немножечко переборчик или недожимчик, вот тогда мы нашему режиссеру Саше Жигалкину говорим: «Саша, вот не хочешь вот так попробовать, а вот не хочешь сделать вот так?» И, как правило, он идет нам навстречу.
Это проект «Радио двух столиц», совместный проект «Радио». Вы слушаете «Радио Балтика», «Радио Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня актриса театра и кино. Рад представить еще раз Галину Данилову. Мы сейчас ненадолго прервемся, буквально на несколько минут, после чего вернемся и продолжим наш разговор в прямом эфире. Так что никуда не уходите.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Мы продолжаем. Это «Радио двух столиц», совместный проект радиостанции «Балтика» и радиостанции «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня Галина Данилова. Я, вы знаете, самое интересное, конечно же, всегда произносится в перерыве. Посему не могу спросить... Мы об этом только что говорили в перерыве. Четыре года назад вам, журналисты, задали вопрос, о чем вы мечтаете?
Да, задали. Да, задали, и вот был мой ответ.
Ваш ответ не пустили в эфир.
Мой ответ не пустили в эфир.
Но сейчас я надеюсь,
да,
что мы...
Я сейчас могу об этом сказать.
2010 год.
Да, 2010 год. Это был, по-моему, 10-й, либо конец 9-го. Вот я сейчас точно не помню. Но примерно в это время. Меня спросили, о чем вы мечтаете? Я тогда сказала о том, что, ну, про личную жизнь я не рассказываю, как правило, я стараюсь этого избегать. Не люблю я, когда артисты рассказывают прям вот все-все-все про свою личную жизнь. Как творческий человек я, опять же, ничего не скажу, потому что актеры народ суеверный и боятся сглазить какие-то вещи. А вот как гражданин своей страны я скажу. И я сказала, я мечтаю о том, чтобы Крым снова вошел в состав Российской Федерации.
Четыре года назад.
Когда это случилось, вот ребенка нет моего, она бы не дала мне соврать. Я кричала «Ура!», я плакала. Я целовала телевизор. Соседи мои уже привыкли к моим таким выходкам. Они уже не обращают внимания. Вот. Но я стояла и молилась. И говорила, Господи, ты услышал мои молитвы. А все началось с того, что в 2007 году, отдыхая в пансионате «Актер» в Ялте, катаясь на трамвайчике на Морском, я просто была там на экскурсиях. Я видела, в каком запустении находятся дворцы наших графов, наших князей, в каком состоянии Ливадийский дворец. Я была в шоке. Я никак не могла понять. Ну, хорошо, ладно, ребята, ваши это теперь. Ну, вложите хоть копейку, ну, не делайте так. А там еще, проезжая, я видела, как... Я говорю, а что там у Воронцовского дворца, что там за шум и гам такой? Там эти фейерверки. Я говорю, что такое? Думаю, ну, наверное, что-то. А мне говорят, да нет, это депутат Украинской Рады свадьбу дочери справляет. И все. И все, и меня перекорежило, перекосило. Вот, и с того вот момента, я думаю, у меня прям эта мысль поселилась в голове, потому что я очень люблю Крым. Меня в первое место, куда меня повезли отдыхать мама с бабушкой, это был поселок Рыбачий в Крыму, а потом я была в Севастополе, и потом каждый год практически раза всего два или три я была в Адлере, а так я все время отдыхала в Крыму. И я так люблю его, что вот, да, я вот это в эфире сказала, но в эфире не пустили, но теперь вот...
Мы узнали.
Да. Ну, а теперь можно. Галина, о мечтах мне тоже хотелось поговорить. О мечтах, тем более, что ваша жизнь, она, в общем-то, осуществление мечты такой среднестатистической девочки. Ну, как стать артисткой, выйти замуж за капитана. И вот вы сказали, что не любите говорить про личную жизнь, но невозможно же вас об этом не спросить.
Ну, да.
Ваш муж, с которым, кстати, Черное море, но, правда, не с Крымского берега, а с Турецкого свело. И как сейчас он ощущает себя не то, что не на Турецком берегу, а на берегу Москва-реки, я так понимаю. Нашел себя в этой жизни?
Вы знаете, вот сейчас как раз он не на берегу Москва-реки, он сейчас как раз в Турции, он работает, сейчас открылся сезон летний, и он там работает. Мы построили дом в Турции. Я теперь живу на две страны, летаю туда-сюда.
То есть на Крым вы смотрите подзорную трубу с Турецкого берега?
Да. Ну, нет, мы на Средиземном море находимся, нет. Но я сейчас думаю уже... У меня вообще давняя мечта детская — купить себе земли немножечко, чуть-чуть совсем, домик построить, но с кусочком моря. Я понимаю, что это неосуществимо, я понимаю, что это нереально. Вот, ни по деньгам, никак, но я все-таки об этом мечтаю. И, конечно, я бы очень хотела это иметь в Крыму. То есть в Турции есть, пошли дальше. Вот.
Ну, вот. Что касается все-таки вашего брака с гражданином Турции, так скажем, да, сосуществование двух различных культур, так ли оно действительно непреодолимо, как про это часто говорят?
Вы знаете,
вы европейский.
Да, я так скажу, это все зависит от человека. Когда говорят разные менталитеты, да, разные менталитеты, конечно, есть какие-то вещи, есть, бесспорно. Но в любом случае все равно все зависит от человека, а не от того места, где он родился, не от того вероисповедания, поверьте. Мне повезло, могу вам сказать.
От того, как удастся найти общий язык. И, кстати, общий язык вам, наверное, тоже приходилось в прямом смысле этого слова искать.
Вы знаете, когда мы познакомились, он уже говорил по-русски. Не очень хорошо, но говорил. А сейчас он уже достаточно хорошо говорит по-русски. Единственное, что он пишет смс-ки мне по-русски. Он пытается читать русские книги, не всегда понимает и откладывает книгу. Говорит, я не могу, я устал, очень тяжело. Вот. Но он старается, и он хорошо говорит по-русски, иногда путает падежи, но... Вот, он молодец у меня в этом плане, потому что я по-турецки практически не знаю ничего.
А как с его роднёй общаться?
Через переводчика. Со свекровью приходится, но через переводчика. Первый раз, когда я приехала к ним домой, я привезла с собой русско-турецкий разговорник, и было очень забавно. Она мне говорит по-турецки... А я, значит, это все сижу с этой книжечкой, значит, все перевожу. Потом я ей хочу ответить. Я читаю фразу, которую хочу ответить на русском, и показываю ей пальчиком. Вот, прочитайте на турецком. Она читает. Мы с ней очень долго смеялись по этому поводу. Вот, ну, когда Сейфун рядом, то он переводит. Поэтому как-то нет у нас проблем с этим.
Как он относится к вашей карьере, к тому, что вы известная актриса, к тому, что вы много времени проводите вне дома? Не ревнует ли он
ревнует.
Вас?
Ревнует. Он ревнует, он, в принципе, ревнивый человек. Опять же, повторюсь, не от менталитета зависит, не все такие. У меня очень много знакомых девочек, которые тоже замужем за турками, и не так их терроризируют, как меня. Вот. Но он при этом и к работе ревнует, но он при этом и очень гордится мной. Он, когда приехал в Москву и увидел, как меня любят люди, он где-то даже в интервью он сказал, что я никогда не думал, ведь быть популярным – это одно – а быть популярным и любимым – это уже немножечко другое. И поскольку он вот очень любит детей, он, когда ко мне дети подбегают, он говорит, боже мой, как же они тебя все любят, как же они все… Я говорю, да, вот, милый, вот так, вот так. Вот, ну вот, да, ему что-то не нравится ему, но где-то он к чему-то ревностно очень относится. Но, в принципе, он гордится мной.
Посадить вас дома он не хочет. Не ставит вопрос ребром,
даже
карьера,
если...
дом.
Даже если он захочет, у него это не получится. Я ему каждый раз говорю, послушай, ты женился на русской женщине. Это твой выбор, ты его сделал. Ну, милый, все, принимай меня такой, какая я есть. Ну и как-то терпит он, да. Понял, что бороться бесполезно.
Я, конечно, поражен. Несколько минут назад вы сказали, вот 4 года назад вы пожелали воссоединения России и Крым. Это произошло. Фрагмент вашего интервью. «У меня вся жизнь сплошное чудо. В Новый год я загадал 3 желания, и все они сбылись». Угу. А вот чтобы мечты сбывались, достаточно их просто желания загадывать или нет?
Нет, надо правильно мечтать. Я не знаю, я вам так скажу. Бывает иногда, что... сила и желание, чтобы мечта твоя исполнилась, настолько сильны, что... Я вам расскажу пример. У меня доченька, когда не стала Майкла Джексона, она у меня любила ужастики всегда. И я ей взяла и показала... Тогда вот как раз пошла в новая волна, значит, клипов, его все. Я ей взяла и показала триллер. И она уже, посмотрев триллер, любя ужастики, она влюбилась уже в самого Майкла Джексона. И она просто фанатела. Вот этот маленький ребенок, сколько ей там было, сейчас скажу, ей было лет 6. Она была фанаткой Майкла Джексона. Она мне все время говорила, мамочка, я мечтаю выйти с Майклом Джексоном на одну сцену. Я говорю, доченька, миленькая, но ведь его нет, это невозможно. На что мой ребенок мне сказал, мама, ну ты же мне сказала, мечты сбываются, нужно правильно мечтать. Я так растерялась, ну что я могу сказать ребенку? Я говорю, доченька, ну мечтай. Что бы вы думали? Мы отдыхаем в той же Турции, в отеле. Идет какой-то праздник, показывают нам концерт, пародии на звезд популярных. Выходит на сцену актер в образе Майкла Джексона, поет песню, вот эту, я не помню, как она называется, с детишками, когда Майкл Джексон выходит. Он выходит в зал, мы сидим, он берет моего ребенка, выводит на сцену и говорит ей, давай, пойдем со мной, давай будем вместе петь. Уля моя была в шоке, потому что ей 6 лет, она, конечно, понимает, что это не Майкл Джексон, но поскольку это все практически один в один происходит, она в таком шоке. Я сижу, плачу, муж мой рядом, отец ее тогда, значит, тогдашний еще сидит, плачет, И я понимаю, что мечты сбываются, пусть хотя бы так, но они сбываются, понимаете?
Ну, это по максимуму, я считаю, мечта сбылась у вашей дочери.
Да, вот понимаете, ну, видимо, так ребенок хотел, что все-таки она пробила. И я считаю, что тоже нужно, вот я, допустим, я расскажу про эти вот три желания. Я загадала в Новый год квартиру, замужество и театральный проект, потому что к тому времени я соскучилась. Я все это получила.
У нас остается 30 секунд. О чем вы желаете?
Сейчас?
Да. Из того, что можно озвучить.
Я все по политической части сейчас. Я хочу, чтобы все наладилось. И у нас в стране, и на Украине. Я очень этого хочу.
Дай бог. Я думаю, что к этому присоединится вся наша аудитория. Галина Данилова, гость нашего эфира сегодня. Спасибо большое, что пришли.
Спасибо вам.
Это был «Радио двух столиц», совместный проект «Радио Балтика» и «Радио Комсомольская правда». Спасибо, Мария Гончарова в Питере.
Спасибо вам.
Ну что ж, встретимся совсем скоро в прямом эфире. Не переключайтесь, слушайте «Радио Балтика» и «Радио Комсомольская правда». До свидания.
«Радио двух столиц».